Анастасия Сергеевна Пикина. Мирабель, огородная ведьма. Чердачные сказки. Феникс. Читает Ирина Звонкая. Аннотация. Юная ведьма Мирабель — лучшая ученица Академии. Она мечтает попасть в главную магическую лабораторию по выведению новых видов растений. Однако ее мечте не суждено сбыться. По распределению — Мирабель отправляется в деревню Нескучаево к Зинаиде и Валерию Шпак помогать с подготовкой урожая к овощной ярмарке. Мирабель предстоит познакомиться с их внуками-изобретателями, спасти урожай от атаки грызунов и помочь семейству принять участие в ярмарке. Глава первая. Не все так плохо, как могло показаться.
«Что ты бегаешь, как заведенная?» — спросил синий гриб-фунгус.
Он осторожно подошел к столу и попытался разглядеть, что делала хозяйка. Мирабель прыгала вокруг дымящегося котла, то и дело кидая туда разные предметы.
«Что-что?» — буркнула ведьма, даже не посмотрев на друга. «Завтра экзамен. От этого дня зависит вся моя жизнь».
«Ну, прям вся!»
— недоверчиво протянул фунгус.
«Прям вся!»
— завопила Мирабель и резко развернулась к грибу. Ее черные волосы растрепались, и выглядела она пугающе.
«Ты бы лучше поспала. Говорят, перед экзаменом это полезно», —
попятился назад гриб.
«Прости», — плюхнулась на пол молодая ведьма. «Я так волнуюсь. Ты же знаешь, что больше всего на свете я хочу попасть в главную магическую лабораторию по выведению новых видов растений. Я лучшая ученица потока и отлично подхожу на эту роль».
«Конечно, подходишь», — закивал фунгус.
«Смотри, я вывела совершенно новый вид», —
гордо заявила Мирабель.
«Что это?»
— спросил фунгус и запрыгнул на стол. Он обошел вокруг горшка со странным растением и принюхался.
«Это шока-шампиньон»,
— гордо воскликнула Мирабель.
«Шока-что?»
— не понял фунгус.
«Шока-шампиньон. Шампиньоны со вкусом шоколада», — объяснила ведьма. «Всем известно, что дети не любят грибы, но от грибов со вкусом шоколада не откажется никто».
«Не понимаю тех, кто вообще ест грибы», — поёжился фунгус.
«Да ладно, тебя есть никто не собирается. Ты же синий, да еще и ядовитый», — успокоила друга Мирабель.
«Ну, не знаю. Мухомор как-то рассказывал, что находятся умники, которые и их брата есть умудряются».
«Чепуха», — махнула рукой Мирабель. — «Пойду и вправду посплю. Завтра сложный день».
Она сладко зевнула, развела руки в стороны и потянулась. На следующее утро Мирабель проснулась раньше обычного. Она нетерпеливо ходила от окна к столу, поглядывая на часы. На плече у нее сидел верный друг, пушинка-одуванчика Винни-Пух.
— «Ну что, готова?»
— в комнату заглянул гриб-фунгус.
«Готово. Для подстраховки я вырастила фантастически вкусные помидоры»,
— с воодушевлением сообщила ведьма.
«Выглядят сочными», — похвалил гриб.
Мирабель аккуратно поставила в тележку горшки с растениями, быстро покидала учебники, волшебную палочку, метлу и какие-то мешки с травами. Нацепила остроконечную шляпу и вышла в темный коридор.
«А ты не боишься, что жребий ехать в главную магическую лабораторию выпадет не тебе?» — поинтересовался фунгус, спеша следом.
«Нет», — резко замотала головой Мирабель, так что ее аккуратная каре растрепалась, а шляпа съехала на бок. «Лебетина сказала, что жребий — это верный способ попасть на свое место. А это же мое место, правда?» Гриб нерешительно кивнул. В большом просторном зале все было готово к заключительному экзамену. Студенты кафедры магической ботаники с волнением переминались возле своих стендов.
«Видел Томаса?» —
шепотом спросила Финни, подскочив к Мирабель, которая сосредоточенно расставляла выращенные растения на столике.
«Конечно же нет. Я занята», — пробормотала она.
Но лучшая подруга не унималась.
«Он вырастил такое!» —
хихикнула она.
«Какое такое?»
— взволнованно оторвалась от работы ведьма.
«Он вырастил...»
«А что это у тебя?» — прервалась Финни, заметив необычное растение.
«Это шока-шампиньон», — гордо объяснила Мирабель.
«Шока что?» — не поняла Финни.
«Неважно», — махнула рукой ведьма. «А что там с Томасом?»
«Представляешь, он вырастил арбульсин».
«Это как?» — опешила Мирабель.
«А вот так. Апельсин в шкуре арбуза».
«Придумает же», — почесала затылок ведьма.
«Ладно, удачи на экзамене».
«И тебе». Начался экзамен. Собрались все учителя факультета. Они с задумчивыми лицами ходили между столов, пристально разглядывали выращенные студентами растения, задавали вопросы и иногда одобрительно кивали. Когда студенты были опрошены, на подмостке вышла Лебетина, главная ведьма кафедры.
«Студенты, вы все отлично потрудились и готовы к своей первой настоящей работе», — торжественно объявила Лебетина. «Кто куда отправится, распределит жребий. Все просто. Вы вытаскиваете из шляпы конверт, а в нем указан адрес вашего нового места жительства. И уже завтра вы отправитесь на ведьминскую службу».
Лебетина сняла свою остроконечную шляпу и скинула туда пачку запечатанных конвертов. Ведьма шагала между студентами, держа ее перед собой. Каждый вытаскивал конверт и с волнением вскрывал его.
«Ну что, Мирабель, твоя очередь», — улыбнулась Лебетина.
Мирабель подмигнула Фунгусу и потянула руку, чтобы взять красный конверт, который приглянулся ей с самого начала. Но в этот момент, откуда ни возьмись, выскочили мальчик и девочка. Они с хохотом пронеслись мимо Мирабель, толкнув ее в бок. Мирабель испуганно отпрянула, схватив первый попавшийся конверт.
«Почему вы здесь?» — загласила Лебетина. «Прошу прощения, приехали племянники», — сконфузилась ведьма, наклонилась к детям и прошипела.
«Просила же вас посидеть тихо в моем кабинете».
«Но там скучно, тетя», — заныл мальчик.
«Хорошо», — примирительно вздохнула Лебетина.
«Идите в сад и играйте под окнами, чтобы я вас видела».
«Еще раз извините», — осмотрев всех собравшихся, сказала Лебетина.
«Деточка, Мирабель, что с тобой?»
Заметив раздосадованную ученицу, спросила ведьма.
«Вместо магической лаборатории я еду в деревню Нескучаева к каким-то Зинаиде и Валерию Шпак. Серьезно?»
«О, я знаю это место», — кивнула Лебетина. «Там давно не хватает профессиональной ведьмы, которая следила бы за огородом. Жители этого дома как раз готовятся к своей первой овощной ярмарке. Они очень нуждаются в тебе».
«Это все дети!» — в ужасе воскликнула Мирабель. «Они толкнули меня! Я хотела вытащить этот красный конверт! Это случайность!»
«Случайности?» — начала была ведьма.
«Только не это!» — буркнула Мирабель. «Эта заезженная фраза не имеет никакого отношения к тому, что я еду сажать помидоры, а не в лабораторию».
«Ну что ж, кто еще не тянул жребий?» — спросила главная ведьма и пошла по рядам дальше.
«Молчи», — процедила сквозь зубы Мирабель, заметив сочувственный взгляд гриба Фунгуса. А Томас с довольным лицом вытащил красный конверт и потряс им, хитро улыбаясь, Мирабель.
На следующий день, собрав вещи в магический бездонный рюкзак и зажав под мышкой метлу, молодая ведьма шагала к остановке «Попутный ветер». У нее на плече сидел верный друг Винни-Пух, а гриб-фунгус семенил следом и тянул за собой крошечный чемодан.
«Огород, это не так уж и плохо», — шептал он себе под нос. «Может быть, познакомлюсь с другими грибами».
Над остановкой «Попутный ветер» на метле висела ведьма-синоптик. В руке она держала полосатый колпак на палке и ветроуказатель. Когда ветер менял направление, она сообщала об этом в громкоговоритель, и студенты, ожидающие попутного ветра, прыгали на метлы и взмывали в небо. Мирабель хмуро стояла поодаль и ждала. К ней несмело подошел Томас.
«Кстати, я взял твой заветный конверт, красный», переминаясь с ноги на ногу, вставил он.
«Поздравляю», — нахмурилась ведьма и отвернулась. «Что за наглость?» — подумала она. «Вытащить мою мечту и мне же об этом рассказывать».
«Ну, поздравлять-то особо не с чем», — раздосадованно ответил Томас и почесал затылок.
«Что так? — спросила Мирабель.
Оказалось, что красный конверт — это направление на главное городское кладбище. Представляешь, там нужны свои волшебники для выращивания поминальных цветов.
«Кто бы мог подумать?» — выдавила из себя Мирабель, пытаясь сдерживать смех.
«Ну, удачной работы!» — похлопала Томаса по плечу маленькая ведьма. «Кажется, объявили мое направление ветра. Пока!»
Глава вторая. Родители в перьях. На сельскую дорогу вывернула серая легковая машина. Притормаживая и пытаясь объехать каждую кочку, машина добралась до окраины деревни Нескучаева и остановилась возле деревянного, свежеокрашенного желтого домика. Еще ранней весной, оставив городскую, полную забот и беготни жизнь, Зинаида Степановна и Валерий Семенович неожиданно все бросили и уехали сюда, в Нескучаево. «На старости лет, как выражалась Зинаида Степановна, надо быть ближе к земле». И окончательно всех удивив, бывший следователь и виолончелист принялись возделывать свои 20 соток земли, создав из невзрачного заросшего участка сад, огород и цветник.
«Валерий Семенович, дети приехали!» — окликнула мужа бабушка Зина, выглянув в окно.
Спортивного телосложения мужчина в майке, шортах и шлепанцах выскочил на веранду. Его поседевшие когда-то черные волосы и усы блестели на солнце, и сам он светился от счастья, как натертый медный пятак. За ним неспешно вышла Зинаида Степановна с туго собранными волосами, в сарафане и цветастом переднике. В машине послышалась какая-то возня. Наконец передние двери открылись, и оттуда выскочили Руслан и Людмила.
«Что здесь происходит?» — подозрительно спросила бывший следователь Зинаида Степановна Шпак и достала из кармана цветастого фартука лупу.
«Мама, перестань!» — устало вздохнула Людмила и отодвинула лупу от своего лица.
«Это же перья!» — констатировала Зинаида Степановна.
«Поздравляю, Шерлок!» — кивнула Людмила и попыталась убрать перья с волос и лица.
«Русланчик, что случилось?» —
удивленно спросил Валерий Семенович, осматривая молодого мужчину.
«Ничего необычного. У нас же дети!» — пробормотал он и добавил. «Изобретатели! А что с вами? Где ваш костюм?»
Стряхивая с рубашки налипшие перья, спросил Руслан.
«Костюм ушел на покой», — усмехнулся дедушка.
В этот момент из машины шумом выскочили изобретатели. Они что-то воодушевленно обсуждали и деловито пожимали друг другу руки.
«Сработало», —
кивнул довольный белокурый мальчишка, потирая ладошки.
«По всей видимости, потерпевшие тут родители», — продолжила расследование бывший следователь Зинаида Степановна Шпак.
«Бабушка, привет!»
— радостно сказала девочка, взволнованно подпрыгивая на месте.
«Подушка безопасности сработала, представляешь? Ого, как дом изменился! Вы его покрасили? Деда, привет!»
«Здравствуй, бабуля и дедуля», — проворковал Яша, зарываясь в бабушкиных объятиях.
«Русланчик, а что, теперь подушки безопасности перьями набивают?»
Дрожащим от смеха голосом спросил Валерий Семенович, обнимая внуков.
«Яша, бежим скорее, посмотрим, что там баба-деда настроили!» — крикнула Василиса, и дети исчезли за калиткой.
«Мама и папа, я должна вам кое-что сказать»,
— таинственно прошептала Люда. «Наши дети решили стать изобретателями. Подушку безопасности они сделали из пакета и перьев. Руслану пришлось держать ее на первом сиденье, чтобы не провалить эксперимент. А потом случилось экстренное торможение, и вот, как видите, сработала подушка безопасности». Осмотрев молодых родителей в перьях, бывший следователь и виолончелист разразились оглушительным хохотом.
«От вас, Валерий Семенович, я такого не ожидал», — тяжело вздохнул папа Руслан. «Да ладно вам, это же дети», — беззаботно махнул рукой дедушка. «Проходите в дом. Будем вас отмывать, чаем отпаивать с малиной и яблочным пирогом кормить». «Все с огорода, сами вырастили», — похвалился он.
Руслан достал из багажника чемоданы с детскими вещами и пошел за Валерием Семеновичем. А Зинаида Степановна вынесла пылесос
и мама Люда занялась чисткой салона автомобиля после взорвавшейся подушки безопасности.
«Как папа?» — спросила она, закончив работу.
«Вроде нормально», — задумчиво ответила Зинаида Степановна. «К виолончели не подходит. Делает вид, что счастлив».
«А как плечо?»
«Не жалуется. Но после того, как ему пришлось уйти из оркестра, он не говорит о музыке», —
поджала губы Зинаида Степановна.
«Мама, я знаю, на что тебе пришлось пойти, чтобы вытащить папу из тоски. Ты бросила любимую работу, уехала сюда, в глушь. Ты же терпеть не можешь огород».
«Это неправда. Вернее, не совсем правда», — ответила бабушка Зина. «Мне на пенсию скоро. А наш дед без дела чахнет. Ты видишь, какой он стал. Подтянутый, спортивный. А в городе что? До магазина дойти, да возле дома на лавке посидеть. И мне лучше тут.
Пора заканчивать с криминалистикой. Наловилась я преступников».
«Как скажешь», — улыбнулась Людмила и обняла Зинаиду Степановну. Они прошли в дом. На первом этаже в светлой гостиной у окна разместился круглый стол, застеленный белой скатертью. Зинаида Степановна расставила фарфоровые чашки и блюдца.
«Наконец-то и сервиз пригодился», — засмеялась она. «На работе подарили 15 лет назад, и все это время он пылился в серванте. Но теперь ничего не откладываем, живем сегодняшним днем».
Валерий Семенович подмигнул жене и вытащил из духовки пирог.
«Папа, ты готовишь?» — удивленно раскрыла глаза Людмила.
«Я всегда любил готовить. Ты что, не знала?» — усмехнулся дедушка. «Сколько всего вы от нас скрывали», — заметил Руслан.
«Только самую малость», — хитро прищурилась Зинаида Степановна, отрезала пышный кусок шарлотки и положила его на тарелочку с нежным голубым узором.
«Уверена, детям тут понравится», — улыбнулась мама Люда. «Они скучают без вас. А тут раздолье, и есть из чего придумать новые изобретения».
«Мы тоже по ним скучали. Детскую Валера обустроил на втором этаже. Там и наша спальня, и ванная комната рядом. А в сарае за огородом — сюрприз. Мы с господином Шпаком завели курочек. Будет с кем внуком поиграть. Ну и кот Моцарт, естественно».
«Мама, ну вы даете. То рыбок некогда кормить, а тут целый зоопарк», — засмеялась Люда.
Тем временем дети с воодушевлением исследовали территорию. Выйдя за калитку, они оказались в душистом саду, который окружал дом. Яблоки, вишни и сливы уже созрели и тянули ветви деревьев вниз.
«Вот это да!» — воскликнула Василиса и, сорвав гроздь вишен, одним махом засунула их в рот. «Будешь?»
— прочавкала она и достала ягоды для младшего брата, который не дотягивался до ветки. Детям участок показался огромным. Стройные грядки с морковкой, капустой, свеклой уходили куда-то вдаль. Вдоль забора выстроились теплицы. В них так пахло томатами, что щекотало в носу, а рука сама тянулась к спелому огненному боку. Похрустывая сорванными огурцами и причмокивая сахарными помидорами, дети обошли огород и наткнулись на величественный дуб. Он расположился в самом сердце участка, и как господин всего, что произрастало у бабы-деды, раскинул могучие ветви. Удобно устроившись под деревом, дети осматривали свои владения. Недалеко от теплиц спрятался за кустами малины и ежевики сарай. Там-то, наверное, и хранятся все необходимые инструменты изобретателей.
«Сколько тут желудей нападало!» — восхитился Яша.
Он подобрал гладкое зернышко и ловко закинул его в дупло, которое притаилось между веток.
«Давай, кто больше?»
— предложила сестра, прицелилась, подбросила желудь и попала прямо в дупло. Они с азартом насобирали в подолы футболок желудей и по очереди принялись закидывать их. Это занятие так увлекло детей, что они и не заметили, как собрали все желуди. Из окна столовой за ними с любовью наблюдали бабушка и дедушка, мама и папа. Но не только родители пристально следили за детьми. Был еще кое-кто. Маленький и ужасно недовольный. Тот, кто все это время уворачивался от падающих желудей и практически потерял терпение.